Глава 9. В течение примерно часа меня донимало некое непонятное гудение, время от времени смолкавшее. В конце концов, мне удалось засечь источник этого звука. Гудел телефон попрыгуньи, лежавший в кармане моих новых джинсов. Я выудил его оттуда и увидел, что там скопилось несколько сообщений, в основном от Эвана. «Попрыгунья, у тебя все нормально? Встречаемся в 4 у ворот. Э». «Попрыгунья, куда ты подевалась? Позвони сразу же, как только получишь мое сообщение. Э». «Попрыгунья, я серьезно. Позвони. Э». «Жозефина, ты где?» «Звонил мистер Мэтью и сказал, что ты слишком рано ушла с экзамена. Что случилось? Ты, надеюсь, не забыла, что сегодня вечером в 7:00 мы встречаемся в ресторане с бабушкой? Пожалуйста, не опаздывай. Сама знаешь, как она к этому относится. Люблю, целую, мама». Это послание было последним, и пришло оно в 5:45, то есть уже больше часа назад. Не то чтобы меня это заботило, но я чувствовал, что для попрыгуньи это важно. Как важны для нее и многие другие совершенно, на мой взгляд, иррелевантные вещи — платья, длинные волосы, школа, экзамены и опоздание к обеду или ужину. Я бегло просмотрел информацию в ее внутреннем каталоге, раздел «Трапеза вне дома», и обнаружил там массу ссылок на некий ресторан — «Нефритовая пагода». Это заведение мать попрыгуньи просто обожала, потому что там было относительно дешево, да и самой попрыгуньи в этом ресторане нравилось. Потому что кушанье подавали в многочисленных крошечных мисочках и тарелочках, благодаря чему ей было гораздо легче скрыть то, что на самом деле она почти ничего не ест. Затем я тщательно обследовал мысли попрыгуньи, во-первых, пытаясь ее отыскать, а во-вторых, поскольку она так и не пожелала объявиться, надеясь узнать адрес этой нефритовой пагоды. Я прибыл туда в 7:15 и, быстренько заглянув в книгу лиц, обнаружил, что родители попрыгуньи и ее бабушка уже сидят за столиком между пальмой в горшке и довольно плохим барельефом в виде чайного домика на берегу озера. «Привет. Извините за опоздание». Я немного нервничал. Если кто и способен был просечь, что попрыгунья несколько не в себе, так это наверняка ее любимые родственники. Мать попрыгуньи оказалась пышущей здоровьем блондинкой, а отец — толстым лысым мужчиной в деловом костюме. Бабушка высокомерного вида — старая дама с пушистыми седыми волосами. Так и вцепилась в меня своими острыми черными глазами. Впрочем, все они смотрели на меня с таким изумлением, словно им без предупреждения принесли на блюде танцующую ласку вместо китайской лапши чоу-мин с цыпленком. «Жозефина!» — с ужасом воскликнула мать попрыгуньи. «Что у тебя с волосами?» В файле под названием «Мать» значилось: Грейс Митчелл, возраст 42, замужем за Брайаном Лукасом, профессия — диетолог, любимый цвет — крыльев чирка, любимый фильм «Опасные связи», любит моду, суши, шопинг, шабли, не любит, когда ей преподносят неожиданные сюрпризы или ставят в неловкое положение, особенно если это делает ее дочь. «Классно, правда?» Я сел. Рядом со мной стояла бутылка вина, и я наполнил свой бокал. Бабушка только хмыкнула, стараясь не рассмеяться, а остальные и вовсе промолчали. «Мне показалось, что неплохо бы немного изменить собственную внешность. А вы заказ уже сделали? Я просто умираю от голода». Мать одарила меня грозным осуждающим взглядом, явно желая предупредить мои дальнейшие действия, и улыбнулась, точно оскалилась. «Ну что ж, раз уж ты наконец явилась, то бабушке, да и нам тоже интересно было бы послушать, как ты провела день». «Так, посмотрим, что там у нас в памяти есть о бабушке. Вдова. Возраст неизвестен. Возможно, единственный человек, способный смутить миссис Митчелл. Нравится ставить людей в неловкое положение, а также не выполнять требования лечащего врача». Я пожал плечами. «Значит так, бабуля. После провала на экзамене мной была совершена небольшая кража в магазинчике на углу, а эта радикальная стрижка и еще кое-какие покупки окончательно опустошили мою кредитную карточку. Затем мне удалось в кафе познакомиться с очень милой девушкой. Да, кстати, я имею самое непосредственное отношение к богам, если вы этого еще не знаете». Бабушка засмеялась каркающим смехом. «Ты всегда была забавной», — сказала она и, окинув меня критическим взглядом, спросила: «Что это за прикид, как вы выражаетесь?» Я снял новую розовую куртку оттенка «Шокинг», повесил ее на спинку стула и поинтересовался: «А что, слишком консервативно?» Бабушка улыбнулась. «Нет, ничего, и все-таки ты, пожалуй, слишком худенькая, Жозефина. Да, возможно, но я над этим работаю». Принесли еду. Суп, рис, китайскую лапшу, рыбу, жаркое из свинины, цыпленка и овощи, а также новые для меня и весьма привлекательные приправы, обладавшие чудесным ароматом. Были еще клёцки, шашлычки из креветок и мясо, завернутое в лепешки. Мы ели с помощью чего-то, называемого палочки для еды. Незнакомый мне столовый прибор, но благодаря мышечной памяти попрыгуньи, вину и разыгравшемуся аппетиту я справился и воздал трапезе должное. Мать и отец с выражением затаённой тревоги смотрели, как я уписываю все подряд. А вот бабушка, похоже, была очень этим довольна. Мне ведь ничего не стоит очаровать человека, а уж старые дамы всегда питали ко мне особую слабость. Мой телефон еще несколько раз принимался негромко жужжать. Глянув на экран, я обнаружил еще целую кучу посланий от Эвана. «Черт побери, попрыгунья, ты где? Куда ты нафиг провалилась? Позвони мне прямо сейчас, И в самом конце нечто адресованное уже непосредственно мне и совершенно иной интонации. «Послушай, капитан, нам надо поговорить». «Если ты думаешь, что сможешь просто так отказаться от выполнения своих обязанностей, то сперва хорошенько подумай. Это ведь отнюдь не игра. И кошка, как известно, не может вечно оставаться в коробке. А если ты решил, что тебе удастся от меня спрятаться...» Я вздохнул. Вот уже и с помощью мобильного телефона генералу отлично удалось испортить мне настроение. Я потихоньку уронил мобильник в стоявший рядом аквариум с тропическими рыбками. Этого никто не заметил, кроме бабушки, которая захихикала и тихонько спросила. «С мальчиком поссорилась?» «Что-то в этом роде», — я улыбнулся ей. «Послушай, а ты случайно не знаешь, что это за история насчет кошки в коробке? Причем кошка наполовину жива, а наполовину мертва?» Бабушка кивнула. «Кот Шрёдингера, а зачем тебе это?» «Ну, скажем, как бы ты поступила?» «Ты хочешь сказать, если бы я была котом Шрёдингера? Вот ты бы так и осталась в коробке или все же выбралась оттуда, даже если бы это грозило тебе возможной смертью?» Она улыбнулась. Ее глаза блестели, как бусины из черного гагата. «Во-первых, я бы не стала так уж беспокоиться насчет этой кошки», — сказала она. «Разве ты не знаешь, что у кошек 9 жизней?» «Ну, вообще-то я это знал». «Так что выберись из коробки и наслаждайся жизнью», — решительно заявила старушка. «Много проживешь или мало, а вся жизнь твоя. И не позволяй какому-то мальчишке или кому бы то ни было еще пытаться вбить тебе в голову, как именно ты должна эту жизнь прожить». Я благодарно стиснул ее руку. Рука была горячая, кожа сухая, как бумага. Суставы распухли от старости и артрита, и с чувством сказал. «Спасибо, бабуля». «Ты и впрямь ужасно мудрая. Куда мудрее какого-то там оракула». И с этими словами я встал, взял свою куртку и, повернувшись к родителям попрыгуньи, сообщил. «Ну, мне пора. Я уже и так опаздываю». Ее мать издала какой-то невообразимый звук. Примерно так кричит кит-касатка, требуя рыбы. И нервно спросила. «Куда это ты опаздываешь? И что значит тебе пора? Ты ведь наверняка не на школьный вечер собралась». «У тебя же завтра экзамен. Ты, кстати, насчет пересдачи договорилась?» «Нет, ты все-таки ответь. Куда ты собралась на ночь глядя?» Я загадочно улыбнулся. «Просто у меня свидание, мамочка».